Его время не было временем достижения. Он был свободен от желания обогнать, стать первым, превзойти, получить. Он любил и ценил время не как средство, а как возможность творения. Относился он ко времени благоговейно и при этом заботливо, считая, что времени не безразлично, на что его употреблять. Оно выступало не физическим понятием, не циферблатным верчением, а понятием, пожалуй, нравственным. Время потерянное воспринималось как бы временем, отнятым у науки, растраченным, похищенным у людей, на которых он работал. Он твердо верил, что время — самая большая ценность, и нелепо тратить его для обид, для соперничества, для удовлетворения самолюбия. Обращение со временем было для него вопросом этики. На что имеет человек право потратить время своей жизни, а на что не имеет? Вот эти нравственные запреты, нравственную границу времяупотребления любящего для себя выработал. Люди деловые, организованные, уверяют, что они хозяева времени. Нарастающий культ времени становится показателем деловой хватки, умения жить. Часовые стрелки подгоняют, и человек мчится, боясь отстать. Он должен находиться в курсе, на уровне, соответствовать. Он служит времени, как языческому богу, принося в жертву свою свободу. Не время расписано, а человек расписан. Время командует. Гончие времени мчатся по пятам. Божество времени строго мерит достижения. Сколько напечатал, что успел защитить, получить, продвинуться, где побывать. В этом смысле Любищев не зависел от времени и не боялся его. Когда автор погрузился в стихию его времени, он испытал счастливые чувства освобождения. Это время было пронизано светом и покоем. Каждый день всей протяженностью поглощал самое важное, существенное, как зеленый лист впитывает солнце всей поверхностью. Вникая в систему Любищева, автор увидел время словно через лупу. Минута приблизилась, она текла немонотонным, безразличным ко всему потоком. Она отзывалась на внимание, растягивалась. Появлялись сгустки, каверны. Структура что-то означала, как будто перед глазами автора проявилось течение мыслей. Время стало осмысленным. Насчет космического времени или мирового автор судить не берется. Человеческое же время, как он убедился, можно научиться ощущать и даже слышать его звенящий ток. Время сворачивалось в кольцо. Концы соединялись с началом, прошлое обгоняло настоящее, как в Алисиной стране чудес. Перед взором автора проплывали погибшие, потерянные времена, упущенные годы, когда-то полные молодых сил и надежд, пустые, высохшие останки времени. Жаль, что документальная проза не позволяет автору вставлять всякие фантастические картины. Автор хотел бы показать огромность времени внутри нас, целые месторождения, открытые Любищевым, неразработанные, так сказать, залежи времени в недрах человеческого бытия. Если сравнивать время с потоком, как это принято было еще у древних греков, то Любищев в этом потоке — гидростанция, гидроагрегат. Где-то в глубине крутится турбина, стараясь захватить лопастями поток, идущий через нас. Вот в этом, и, пожалуй, только в этом свойственна была Любищеву машинность. Каждого человека можно представить как потребителя времени. Он перерабатывает время на разные мысли, чувства и работу. И хотя перерабатывается небольшая часть, а все остальное пропадает, все равно принято считать, что времени не хватает, его мало. У Любищева времени всегда было достаточно. Времени не могло быть мало. Любое время для чего-то достаточно. Таким свойством отличалось его время. И не только время. Это относилось ко всем жизненным благам. В молодости, когда Любищев был хорошо обеспечен, и в старости, когда он получал скромную пенсию, он одинаково не стремился иметь много. Ему нужно было лишь необходимое. Необходимого ему всегда было достаточно, а достаточного, как известно, не бывает мало. Оно необходимое хорошо тем, что не тяготит, не бывает лишним, не надоедает, как не могут надоесть вода, хлеб, свет, стол. кроме делового,